Что такое деньги с точки зрения химика? Это всего лишь природный материал, обработанный с помощью определенных технологий. Многие тысячелетия таким материалом служили золото, серебро и медь, а также сплавы этих металлов. Состав монет, их вес, размеры, а также технология производства должны были соответствовать их номинальной стоимости. Вместе с гостем программы Ильей Лейенсоном, кандидатом химических наук, доцентом химического факультета МГУ, посмотрим на деньги глазами химика. Беседу ведут Александр Костинский и Александр Марков.
Илья Абрамович, когда и где появились самые первые монеты и из чего их делали?
Ну, историки считают, что первые монеты делали из природного сплава золота и серебра.
Это в Средней Азии, да?
Да, среднеазиатские. Это примерно, ну, несколько тысяч лет назад.
До греков.
Где-то во времена Гомера, это какой-то 9 век до новой эры, или, может быть, даже раньше. И эти монеты делали из сплава, который назывался электроном. Римляне его называли электрум. Интересно происхождение названия этого слова, потому что электр по-гречески – это лучезарное светило солнца. Видимо, их поразило природный сплав самородки. Блестящий золотой сплав не окисляется, очень красивый, и привлекло их внимание. Тем более он мягкий, из него можно было чеканить монеты. Электрон потом греки назвали отвердевшую смолу – янтарь. И отсюда произошло слово «электрон». Потому что янтарь при натирании притягивает мелкие предметы, притягивает бумажки. И янтарь греки, вот, пораженные этим явлением, они назвали электроном. Вообще ученые сейчас в Америке нашли при раскопках древнее, очень древнее погребение, которому явно больше 10 тысяч лет, видимо, это до оледенения. И в этом погребении был очень красивый тяжелый кристалл сульфида серебра, галенита. Это такие кубы, очень тяжелые, блестящие, похожие на металл. А ближайшее месторождение, где жила могла выйти наружу, было километров 100. Это значит, древние люди бродили там, древний человек увидел вот этот блестящий металл, поднял, даже не металл, а минерал. Поднял его, ему, видно, это понравилось, и необычность такая, он его взял с собой и таскал, вот, пока не пришел на свою стоянку больше 100 километров.
Это 10 тысяч лет?
Примерно? Ну, вот где-то да.
Первые монеты были из природного сплава.
Первые монеты.
А вот монеты последующие, о которых мы говорим, золотые, серебряные, ну, допустим, в античности, обработка металла проходила?
Без сомнения, очистка, купелирование серебра были методы, вот оттуда и возникла частичная современная наука металловой обработки, это способ очистки и серебра, и золота, но золото легче очистить, оно не окисляется. Что самое важное, в течение тысячелетий номинал монеты должен был соответствовать стоимости металлов, из которых они сделаны. В основном было два металла, золото и серебро. Соотношение было разное в разные времена, ну, примерно 1 к 50, 1 к 70, в разные века по-разному. Значит, серебряная монета того же номинала была бы больше, там, 50 раз. Поэтому, естественно, серебра делали мелкие деньги, золото делали крупные деньги. Это сохранилось...
Крупные деньги, имеется в виду крупную сумму, да, когда хотели?
Крупную сумму, да.
Размеры их могли быть
одинаковые? Нет, размеры тоже важны, потому что, вот смотрите, полуполтина 1726 года. Это такая большая плата, которая весит больше, чем полкило, и меди в ней именно вот на эту вот сумму, на 25 копеек, полуполтина. Если бы она была бы серебряная, она бы была бы значительно меньше и легче, потому что серебро дороже меди. Были даже именные указы царские, что вот, например, из пуда меди надо чеканить 10 рублей, потом стало там 16 рублей и так далее. Золотая монета в 25 копеек, если бы ее выпускали, была бы уже совсем маленькая. Поэтому в царской России из золота чеканили монеты 15 рублей, они чуть более редкие, так же как 7,5 рублей. А в основном были эти империалы 10 рублей и 5 рублей, золотые. А более мелкие деньги, они уже были серебряные. Рубль был серебряный, полтинник 50 копеек, 25 копеек, 20 копеек, 15, 10. И пятачки были серебряные. Вот интересно, крошечный пятачок серебряный там 1905 года и громадная медная монета того же года и тоже 5 копеек. Потому что медь дешевле.
То есть до 20 века вот это продолжалось, что и в 20 веке тоже, должен соответствовать. Да. То есть фактически это сильно отличается от денег в нашем современном
Без сомнения,
понимании.
Сейчас это чисто формальность.
То есть, получается, куски металлов использовались на вес, как эквивалент
стоимости. Да, но они были оформлены так, чтобы их не подделывали, чтобы не было порчи монет. Это с древних времен известно, что и государи, чтобы подправить финансовые дела, постепенно начинали примешивать металл малоценный. И фальшивомонетчики, естественно, тоже делали там свинцовую внутренность, обтягивали золотым листочком, и до сих пор археологи находят монеты и видят, что это монета не настоящая, а фальшивая.
То есть фальшивомонетчика вычислить было очень легко, для этого достаточно было иметь весы.
Дело в том, что золотые монеты подделывали свинцом, но свинец существенно легче, и даже легче серебра. А сверху обтягивали тонким слоем серебра или золота. Ну, можно было просто взвесить, можно было поскоблить сбоку. Поэтому именно появился вот этот гурт, чтобы не было подделок, чтобы по краю нельзя было сточить и обрезать. Обрезали монеты, когда в старину они были неровные, и просто кусочками обрезали. И вот до XIX века использовалось именно это соотношение. Сколько золота или серебра или меди в монете, такой у нее и номинал. Это приводило ко многим интересным вещам. Но одна история такая. Когда открыли месторождение вблизи современного Новосибирска, там был Колыванский завод, оказалось, что в местной медной руде есть примеси серебра и золота. Не очень много, но существенно. Можно было даже выделять, но в то время это было малорентабельно. Химия была развита очень плохо, середина XVIII века. И Екатерина приказала чеканить из той монеты, чтобы не возить Европу, из Европы в Сибирь, из Сибири в Европу монету, чеканить на месте, но чеканить меньшего размера, потому что засчитывать в эту монету стоимость серебра и золота. Поэтому сибирский пятак был чуть легче.
За счет серебра и золота,
которые засчитывали. Другая история. По-моему, в 1747 году на шестилетие восшествия на престол Елизаветы Петровны императрица Ломоносова написала знаменитую оду. И Елизавете настолько понравилась эта ода, что она приказала выдать Ломоносову 2000 рублей. Это была безумно большая сумма по тем временам. Если считать, что Ломоносов в молодости, когда учился, он жил в проголодь и питался на копейку в день. И вот то ли не было серебра в казне, то ли пожалели его. Так вот, Ломоносову выдали 2000 рублей медными деньгами. Из пуда меди надо чеканить 10 рублей, то можно пересчитать, что Ломоносов получил несколько тонн этих монет, ему привезли на подводах, на лошадях. И вот уже давно, когда золотой стандарт исчез, это в Первой мировой войне, золотые монеты вышли из обращения. Золото стало только средством хранения золотых запасов. Это в основном в банках накапливалось. Золото в слитках. Золотые монеты, они вышли из обращения. И в России, и в западных странах их чеканят только как памятные юбилейные монеты, хотя и в больших количествах. И современные монеты, даже если кажется, что они медные, вот, например, английская монета, одна пенни, кажется, что это медная монета, но медь дорогая, медь накладна. Я посмотрел, она притягивается магнитом.
То есть металл...
Это значит, там металл железо. Мне, как химику, не составило большого труда подыскать состав, чтобы смыть медь железо.
Ну, это напыление.
Нашатырный спирт с окислителем, там, нацульфат аммония. И посмотрите, та же самая монета, совершенно чистенькая, блестящая, но стальная, железная. Вот то же самое чешские монеты, 10 крон. Вот они настоящие, а вот со смытым покрытием. Вот до введения евро немецкие 5 фенингов. Тут... Вот словацкие.
То есть вы столько и монет испортили?
Мой бюджет выдержал.
Выдержал?
Одно пенни, да, испортить. Вы помните эти монеты?
Одна
рубль.
Копейка.
Нет, это рубль.
А рубль же...
Рубль 90-х годов. Вот тоже я смыл. А внутри металл.
Внутри железо,
да? Ну, да, низколегированная сталь. Вот чистое железо, финская монета. Кстати, современные копейки, пятачки тоже они стальные, но покрыты мельхиором, тонким слоем.
Ну, просто невыгодно, деньги больше,
невыгодно.
Больше стоит их чеканить, чем их номинал.
Очень интересная история случилась в Америке. В 1982 году оказалось, что на 1 цент меди, они были медные, уходит больше, чем этот цент стоит. То есть казна себе в убыток чеканила эти монеты. И тогда, в октябре 1982 года, было принято постановление делать их из цинка. Цинк процентов на 30 был дешевле меди, сейчас дешевле. И покрывать тонким слоем меди снаружи. Вот посмотрите две монеты. Одна 1990 года, одна 80-го. С виду они совершенно одинаковые, а по весу они отличаются очень сильно. Я хотел проверить, действительно ли там цинк под медью. А снять медь с цинка... Это очень сложная задача, потому что цинк более активный, намного более активный, чем медь. Любая кислота начнет съедать в основном цинк, а не медь. Mm-hmm. Есть очень интересный эксперимент с американскими современными центами. Надфилем чуть-чуть соскребает монетку, где появляется, видно цинковое нутро. Чуть-чуть, дырочку, почти не видно, дырочку маленькую. И кладут соляную кислоту или в серную разбавленную на несколько недель. И постепенно кислота выедает все нутро. Постепенно там маленькие пузырьки водорода появляются. И через пару недель, в зависимости от концентрации кислоты, остается пустой чехольчик. Так вот, мне удалось найти реактив, достаточно необычный, который дает комплекс с медью и не дает комплекс с цинком. И он снял частично медь, а цинковое нутро видно. В военное время использовали так называемые военные деньги, это тоже нумизматический термин, металлы более дешевые. В 1943 году серебро и медь забрало военное ведомство, потому что нужно было для военных целей. Контакты серебрить, медь шла, понятно, на снаряды, патроны.
И на провода просто.
На провода, и в этот год выпускали единственный год, достаточно редкий цент, он железный, 43-го года. Это действительно железный цент. А в 44-м и 45-м чеканили медные центы из меди, из гильз снарядных. Из металлов цинк использовали в военное время, это румынское, 20 лей. Это вот цинк, видите, он лежал не очень удачно, и он очень сильно прокорродировал. Сейчас, когда восстанавливаю храм Христа Спасителя, видно, что его цвет чуть-чуть отличается, немножко красноватый, особенно если сравнить там с куполом Ивана Великого в Кремле, не очень далеко. Тот желтый, а здесь чуть-чуть красноватый, потому что это не золото, а нитрид титана.
То есть напыление, фактически.
Это да, это нитрид титана, зубные коронки сейчас делают очень твердые, ему износа нет. Но не золото.
То есть это даже не металл, а соль получается.
Нет,
да?
Нитрид титана это не соль, это азот и титан. Дают такую вот решетку, очень прочную, это твердое вещество.
С кандидатом химических наук, доцентом химического факультета МГУ Ильей Линсоном беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.